Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как научиться молитве Иисусовой, как всеобъемлющему деланию, заповеданной святыми отцами. Я не буду говорить только о ней, хотя это тоже очень важно, потому что если в самом начале молитвенного делания не будет положено основание тщательное исполнение евангельских заповедей, когда человек убедится в том, что одной своей головы, усердия ума, сердца, воли не хватает и ничего не получается, когда он искренне старается жить по-божьему, вот только такой человек чувствует необходимость, потребность, и что это почти единственный выход – призывание имя Божие. Когда человек внимательно будет жить духовной жизнью и поймет, что он вообще, так сказать, на христианина не похож, и возникнет тогда вопрос, а что делать? Тогда и приходит на помощь всегдашнее памятование имя Божие. Начало премудрости – страх Господень. Заповеди Божьи – это свет, основа, фундамент для человека. И когда мы изо дня в день видим, что мы не можем справиться со своим эгоизмом, со своей гордыней, с бесконечным самолюбием и эгоизмом, с бесконечным гневом, раздражительностью, тщеславием, блудными, похотливыми, нечистыми мыслями, мы понимаем, что это все, это только я малую какую-то часть повседневную и своих грехов, и ваших только перечистил, что их гораздо больше. А что же делать? Как из души, ума, сердца, пожелания все это постараться выкинуть? Если просто это созерцать, и это просто наблюдать, что вот это у меня присутствует. Это хорошо, когда у человека открывается на это зрение. Это половина дела. Вторая половина дела – начать это вычищать. Человек увидел, что у него аппендицит. Ты, если в больницу не попадешь, этот аппендицит, в конце концов, гнойный перитонит и до свидания. Вот так и здесь. Если человек вне этого покаянного дела, если не покаяние – основа фундамента для Иисусовой молитвы, призывание Спасителя, чтобы Он пришел, Он мое сердце очистил, Он очистил мой ум, Он очистил мою волю. Чем? Вот я Его призываю, Господи, помилуй, Господи, помоги. И в эти слова, краткие два слова, Господи Иисусе Христе, помилуй меня, вкладывается и может, и должен вкладываться разнообразнейший смысл. Два коротких слова «помилуй меня», а смысл в эти слова – мысленно может от человека добавляться свой. Какой же этот смысл? Прежде всего, помилуй, избавь меня от этой страсти, от этого греха, от этого недуга. Помилуй меня. Помоги мне стяжать ту или иную добродетель. Помилуй меня. Помоги конкретно моим родным, близким, моей семье. Помилуй меня. Помоги устроить внешние обстоятельства жизни. Помилуй меня. В конце концов, хочу, Господи, и здесь, и в вечности быть с Тобою. Начинаем с внутренних проблем. А помилуй меня, и переходим и на внешние, и внутренние, и на наши повседневные потребности. И это помилуй меня все заключает, весь круг наших жизненных проблем может быть заключен в эти два слова, которые мысленно мы додумываем, о чем мы конкретно в этот момент просим. То ли о грехах, то ли о стяжании добродетелей, то ли избавлении от обстоятельств, то ли скорбных, то ли наоборот – о даровании терпения, мудрости и силы перенести эти обстоятельства жизни. Поэтому только этот может быть надежным началом, надежным фундаментом. И осмысленным фундаментом, не просто каким-то повторением, твердением молитвы, просто частым повторением, а нет, именно из состояния болезненности, из состояния греховности, из состояния духовного краха, из состояния духовного несовершенства, когда такая молитва из этого сердца исходит, тогда гарантия того, что такая молитва будет услышана. Такая молитва будет Богом приемлема. Ты пожелал здравия, будь здрав. Ты пожелал добродетели, и имей эту добродетель. И сам Господь говорит, просите и дастся вам, ищите, и обрящите, и толците, и отверзится вам. И показывает последовательность. Сначала мы просим, просите дастся вам, ищите этого усердно, как от этого избавиться, стяжать, уйти от греха и стяжать добродетель. Просите и дастся вам, толците, то есть с усилием совершайте свой подвиг христианской жизни. И когда только человек придет в это состояние, осознает, что только Господь может изменить наше сердце, наш ум, нашу волю, и тогда понимает, что с этого момента может начаться соработничество Бога и тебя. Ты этого пожелал? Пожелал. Ты к этому теперь стремись. Раз тебе удалось побороть гнев и раздражительность, на следующий день будет то же самое. Лекарство один раз выпить или как ампедицит один раз отрезать, так и один раз отрезать раздражительность, чтобы не было. Такого не бывает. Как человек больной диабетом, он всю жизнь по несколько раз в день колет инсулин. Для чего? А чтобы сохранять свое нормальное рабочее состояние без этого инсулина. Дело может закончиться диабетической комой и смертью. Вот так и для нас. Ежедневная Иисусова молитва является нейтрализатором, очищением, лекарством, который изо дня в день на наши дурные мысли, слова, пожелания мы призываем Бога, и хоть как-то это может приходить в норму. Как только это оставляется, как только оставляется память Божия, как только оставляется призывание имени Божия, тогда мы во власти своих собственных мыслей, своих греховных пожеланий, своей греховной воли, своего греховного ума, потому что чистого там ничего нет. Чистое должно стать. А если ты конкретно не возьмешь, не замочишь белье, не положишь порошка, не начнешь тереть, так сказать, оно само, стопка сложилась, она так лежит. Белье не постирается. Даже в стиральную машину и то надо засунуть. И как это изо дня в день? Такого не бывает. Немножко помолились, потом опять. Немножко постирали, потом не стираем. Изо дня в день, каждую неделю накапливается, стираем, накапливается, стираем. Спрашивается, мы те пятна и ту грязь на белье, на одежде, мы все это видим, это реальность. И нас не надо в этом убеждать, что надо все время свою одежду держать в чистоте. И мы знаем, как это делать, это видно, и какая-то периодичность у нас это есть. Вот такая же периодичность, если не сказать непрестанность очищения, должна быть и на нашем внутреннем духовном уровне. Поэтому, конечно же, недостаточно только одних утренних и вечерних молитв. Это 15 минут утром, 15 минут вечером. А что на протяжении целого дня? Сколько мыслей, сколько слов, сколько фантазий, сколько пожеланий. То есть до тех пор, пока мы не спим, идет без конца постоянная работа ума, непрестанная. А Исаак Сирин нам сказал, праздный ум – седалище дьявола. Праздный ум – седалище дьявола. Если ты не хочешь покорить своего ума Богу, ты его покоришь сопротивному. Кто такой сопротивный? Дьявол. В пустоте и в богомыслии он его не оставит. Обязательно что-то туда будет кинуто. И в нейтральном положении он может пребывать очень крайне редко. И самый факт вообще пустомыслия, пустой фантазии, пустого ничего не думания или думания о чем угодно, это тоже является мысленным грехом, потому что Бог хочет, чтобы его дети не только разговаривали друг с другом, а чтобы его дети часто, если не всегда, разговаривали с Ним. А что мы делаем? Мы говорим с кем угодно и о чем угодно, только не с Богом. И святые отцы как раз наш ум, наше сознание, нашу энергию направляют именно к тому, чтобы это стало непрестанным содержанием нашей с вами жизни. Причем не обязательно для этой молитвы становиться перед иконами, в храме, в какой-то особой обстановке. Нет. У отцов был девиз. Дело в руках, а молитва в устах. Ты живи такой же жизнью, как ты живешь. Встал, помолился, позавтракал, поехал на работу, на работе свои рабочие дела, едешь обратно, приехал, поужинал, сделал домашние дела, помолился вечером, лег спать. Но все это внутри этого нашего конкретного заведенного мирского порядка. Все это должно быть растворяться, потому что голова у нас свободна. Мы руками что-то делаем, ногами куда-то идем. А при этом мысль наша, она всегда свободна. И это делание, оно постепенно, но реально возможно, чтобы памятование о Боге стало всегдашним деланием, сопровождающим и идущим параллельно нашим мирским делам. Знаю конкретно людей, которые пришли в такой навык, разговаривая с другим человеком, читают Иисусову молитву. Даже читая книгу, вот человек умом читает книгу или какой-то текст, мысленно, параллельно тексту, фоном идет молитва, потому что текст просто какой-то рабочий, можно. Даже так жить и так настроиться, и так к этому приучить, и Господь дает такую благодать, что даже среди вот этой повседневной нашей суете, конкретной работе, возможна такая ситуация. Почему? Потому что кто является учителем? Иисус Самаритович, сам Господь. Исаак Сирийский и Лесичник говорят, молитва дается молящемуся. Ты начни делать. И во время этого делания, сначала 100 Иисусовых молитвочек в день, потом прошло месяц, человек еще 10 прибавил, месяц прошел, еще 10 прибавил. И так это становится для него естественно, он в это входит постепенно, вживается, не обязательно специально выбирая конкретное какое-то время для нее. Есть в храме, посвяти этому время. Перед утренними вечерними молитвами немножко добавь Иисусовой молитвы перед вечерними, немножко после вечерних, понемножку. Когда это стало для тебя со временем естественным, это все будет только постепенно возрастать. А самое главное, чтобы это наполняло содержание нашей конкретной мирской повседневной жизни. У отцов есть даже очень смелое выражение. Молись и делай, что хочешь. Потому что их богомудрый ум провозгласил этот девиз, понимая о том, что человек, находящийся в молитвенном отношении к Богу, не может что-то сделать не богоугодного. Если смыслом его жизни собеседование с Богом и непрестанное памятование, что вот он со своими заповедями, со своей любовью, со своей правдой, со своим судом и со своей справедливостью, вот реально здесь, среди нас и рядом со мной. Такой человек что-то подумать, сказать или тем более сделать. Если Бог рядом, он не сделает. Если Бог ушел из памяти, везде присутствие Божие, вот тогда человек делает, что хочет. Потому что он делает по своему внутреннему, ветхому, греховному человеку. И только вот это памятование, что рядом Господь, оно останавливает, дает силы и дает правильный уклад жизни. Начиная с мыслей, нормализует и приводит в порядок слова, а потом и сами дела. Потому что все начинается с мыслей. Макарий Великий нам сказал, что дьявол – это дух, это ум. Он не имеет телесности. Наш ум тоже духовен. Поэтому он имеет доступ к нам через наш ум. И потом уже действует на волю и действует на тело. Все начинается с ума. И поэтому надо поставить преграду, надо поставить фильтр, надо поставить барьер, который бы отсеивал мысли Божии, наши мысли и мысли, внушенные нам сопротивной силой. Потому что вы сами в себе замечали, даже возьмем конкретно одну только страсть, страсть гнева и раздражительности. Умом мы понимаем, что так делать, говорить и так реагировать нельзя. Мы делаем и говорим, и сами себе удивляемся. Значит, откуда это? Если я этого не хочу, это навеяно со стороны. Ты вовремя вражью мысль не отринул, не выкинул из головы, не поставил ей барьер, не призвал имя Божие. Она постепенно у тебя проросла и вылилась в слова и в движение. И поэтому, когда мы, а это было, есть и будет, пока мы живые, так сказать, у нас и будет это всегда, какая-то реакция на человека, на его дела, слова, поступки, взгляд, и надо уметь вовремя, призывая имя Божие. И мало того, чтобы этого не было слова «вовремя», включить молитву и поставить этот барьер, он должен работать, как у нас трапезный фильтр стоит по очищению железа, он работает круглосуточно. Потому что железо льется круглосуточно, и чистить надо круглосуточно. И поэтому, если это тебя даже никаких проблем и мыслей у тебя не беспокоит, молитва все равно должна идти, потому что когда вдруг придет сопротивный, он уже встречен штыками. Он уже встречен с автоматом Калашникова, на курок которого периодически нажимаем, посылая, так сказать, даже в безвоздушное пространство эти пули духовные. Когда мы читаем «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», мы постепенно, потихоньку, даже этого не видя, бесов начинаем расстреливать. Раз, два, три. Это круговая оборона, если она по кругу идет. Неужели не подойдешь? Почему? Потому что у человека есть внутренний огонь. Огонь чего? Огонь молитвы, огонь памятования. И опять же, все это на фоне покаянного делания. Покаяние, что вот я о чем молюсь? Об этом ты раздражении, об этом гневе, об этой порабощенности, суете. Вспомним начало своего собственного дня утром. Мы просыпаемся, и первая мысль, что сделать? Ну, если, конечно, там не лентяи какие-то безнадежные. То есть сразу масса жизненных планов, то есть с чего начинается. Хорошо, хоть там суббота-воскресенье, первая мысль, как быстрее в храм пойти. Это как бы благая мысль, потому что это все о храме. А на буднях это все о работе, о семье, о делах, о проблемах. Но ты посвяти, дай, как и остались поистине, отдай свои проблемы Богу. Вот ты, сколько тут ты о них не думай. Мы бесконечно в голове перебираем одно и то же и даем место суете, но то время, которое мы просто решаем эту проблему, ты в это время, которое ты потратил на это обсуждение, ты возьми в руки акафист, прочитай псалтирь, канон или акафист Спасителя Матери Божией, Святителя Николая. И это время не пройдет напрасно. Почему? А потому что тебе родиться, как решить, как сделать. Тебе Бог будет помогать, как решить эту ситуацию, а не просто сидеть, откуда-то там надует какое-то решение. Решение придет, но от Бога, призываемого всей полнотой нашего любящего, покаянного сердца. С чего же дальше, когда мы пришли в это осознание? Какова она должна быть? Уже я об этом сказал. Она, по идее, должна быть постоянной. Потому что Макарий Великий говорит, молиться как-нибудь, но часто состоит в нашей воле, а молиться чисто и благодатно зависит от Бога. Что мы можем принести Богу? Только чистоту нашей молитвы, то есть только молитвенный труд. И может быть первыми, кто провозгласил этот девиз, я не помню, какой-то философ в середине 18-19 века, вы мне подскажете потом, но у отцов этот девиз был раньше. Количество переходит в качество. А отцы сказали еще до него, как раз-то о молитве. Количество переходит в качество. И мы можем Богу принести только количество. Вот мы это время, которое мы могли убить в праздности, мы по любви к Богу свой ум посвящаем Ему. И казалось бы, это сухое и не очень-то разнообразное делание и много мыслей. Всего 5 или 8 слов. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И так одно и то же. Это работа. Но мы кроме этого, кроме Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, мы стараемся ни о чем другом не думать. А если мы думаем о Боге, мы разговариваем не с кем-нибудь, а с самим Богом. И это время напрасно, без пользы, без плода не пройдет. Как в Арсенофе Великом, чтобы рана исцелилась, мы на нее прикладываем мазь. И чем больше лежит мазь, тем эффективнее ее действие. И так он говорит, у нас у всех рана на душе. Ты подставь свою руку или под солнце, под живительные его лучи, которые, ну, мы сейчас знаем, дезинфицируют и там. Или положи мазь, так сказать, то вот она лежит, и чем дольше она лежит, тем идет этот процесс заживления. Намазать и стереть, это так и будет. Намазали, стерли, намазали, стерли. Знаете, такая болезнь, псориаз, нейродермит. Вот, там одним разом это не обойдешься. Это у людей почти всю жизнь. С какими-то периодами обострения, улучшения. Но мазь используется постоянно. Вот так Иисусова молитва. Чем дольше даешь место для Бога, чтобы Он действовал там, тем изо дня в день идет исцеление души. Я знаю одного человека, который мне рассказывал. Я когда пришел к вере, а такой был человек очень активный, общительный, молодой, энергичный. И вдруг жизненный переворот. Был, говорит, я, говорит, душой компании. С чего я начал свой христианский сюжет? Путь с мгновенного осознания, что те слова, с помощью которых мы общались друг с другом и выражали свои мысли, свои слова, свои дела, это мерзость перед Богом. То, что Он сказал относительно, для связки слов, относительно матерных слов. Потому что в нашей среде это было, то есть уже просто как почти литературным языком. Я на следующий день, как одел крест, сказал он, с этим завязал. Но 2 года, говорит, приходя в храм, у меня в голове крутились матерные анекдоты, которые я знал больше 300, рассказывал этот человек. И я, говорит, замечал. Я стою на службе, волна, какое-то слово, у меня ассоциация с анекдотом, какое-то еще слово с конкретной службы, писания, а у меня другая совсем идет мысль, так сказать, то есть чайник в голове кипящий. И я, говорит, не мог слушать слова богослужения, я их не понимал. А если до меня какое-то доносилось слово, оно у меня сразу превращалось в ассоциацию. И тогда, говорит, я начал просто вот эти слова повторять. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Сосредотачивай свой ум только на этих 5 словах, чтобы, не дай Бог, во время службы не думать об этой гадости. В этом, говорит, прошло 2 года. А через 2 года, говорит он, в какой-то момент я вдруг почувствовал, что как отсекло. Я подумал, он говорит, а я помню об этом. И тут же перестал об этом думать, об этом воспоминании, чтобы оно даже и не появилось, это воспоминание. То есть это было постепенно, так? Это просто отрезало. То есть у человека была молитвенная, духовная, изо дня в день работа, и эта работа принесла плод. То есть была помойка, а стала чисто лист бумаги. Это реальность, это не фантазия. То, что Бог может сделать, придя нам на помощь, когда мы призываем, когда мы под контролем держим свои мысли. Просто так ты не будешь сказать, держать. Так, а вот о чем это я думаю? О плохом или хорошем? Нет, вот это вроде о плохом, а вот это вроде о хорошем. Нет, так не надо. Ты займи свою голову просто молитвой. А уж хорошее умножится, а плохое отсечется автоматом без тебя. Тебе даже не надо это разбирать. Потому что это просто будут вещи несовместимые. Кто-то из отцов говорит, слушай, ему кто-то, говорит, предложил закурить. Ну, какой-то либерал. А он ему говорит, ты сказал, хочешь курить? Ты, говорит, перед этим молитву «Отче наш» прочитай. Молитва, говорит, перед куревом как-то не идет. Правильно, говорит. Вот, говорит, и всякое дело, которое не идет после молитвы, его и делать не надо. «Отче наш», значит, помоги, то есть, благослови покурить. Ну, понятно, что это вещь несовместимая. И когда у тебя Иисусова молитва, ты уже, так сказать, ну, что-то... Ну, подумать еще бывает, это борьба с ним будет. Но что-то сказать не может на этом фоне. На фоне внутренней работы, памяти Божией, и вдруг какие-то слова. Или какое-то движение сердца. А когда это пусто, когда ничего там нет, это место пусто не будет. Его займет. Если ты его не посвятишь Богу, как Исаак Сирин говорит, если мы не покорим своего ума Богу, мы будем вынуждены покорить его сопротивному. То есть... дьяволу. И поэтому чистота и всегдашность, вот это зависит уже от нас. Это наш конкретный человеческий труд. Как сказал старец Паисий Афонский, иногда, как детям, Бог будет нам посылать шоколадки. То есть в скором времени человек почувствует радость от соединения с Богом. На это надо совсем немного времени. И когда человек это почувствует, эту посвященность, и это правильное устроение этой посвященности Богу. И эта радость, это естественное продолжение такого состояния. Если дети с отцом, если даже они вместе какого-то дела не делают, они просто знают, что мама рядом и папа рядом, все, это одно их присутствие уже дает ребенку спокойствие, уверенность. А если она еще немножко улыбнется, или на самом деле конфетку-то даст, ну тогда уж совсем хорошо. Ну так маму-то и папу-то надо звать. Если ты в темной комнате и сам себя туда посадил, кто в этом виноват? Надо тут же орать, мама, папа, там все, прибежали, все, что с ним? А, все, и сразу свет зажгли, до которого я дотянуться не могу. Вот и все. И сразу ты-то на руках. А если ты звать не будешь, ты сам спрятался, они знать не знают, где ты хоть есть-то. А я в темной комнате сижу, всем назло, но ты залез. Просите, и дастся вам. Ищите, обрящите, толцайте, отверзится. Нужен внутренний контроль. Я молюсь или не молюсь, или я только думаю, что я молюсь. Для этого существуют мирские четки. Что такое мирские четки? Вот у меня настоящие профессиональные монашеские, это автомат духовный Калашникова. И при постриге, когда настоятель постригает монаха, он говорит: прими же, братья, меч духовный, еже есть глагол Божий, выну, то есть всегда, имей в устах, в уме и в сердце сладчайшее имя Иисусова, творя непрестанно, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Это заповедь дается при постриге монаху. Прими же, братья, меч духовный. Лестничник так и сказал: не найдешь нигде, ни на небе, ни на земле, оружие сильнейшее имени Иисусова. Бей супостатов именем Иисусовым, потому что не найдешь оружие ни на небе, ни на земле сильнее этого. Если вы с такими будете ходить, четками, это вы только вылезете на баррикады и скажете: а я тоже воюю. Вас сразу чик-чик-чик и расстреляют. Поэтому вы потихонечку. Есть такая нитка, которая называется десятка. Есть двадцатка, тридцатка, сороковка. Сороковка самая тоненькая. Вот десятка, она помощнее. Вот вы десятку складываете в три слоя и просто вяжете через сантиметр узелки. Просто вот так вот. Раз, узелочек. Получается ниточка, которую можно носить вот так, как браслетик. Даже если вы посмотрели, это напоминание, есть время, сними, по дороге едешь, 50 монеточек просчитай. Но потом, ну и помни, сколько там. Вдруг, так сказать, день прошел, о, 250 монет посчитали. Значит, это было возможно, было возможно. На следующий день постарайся 200 посчитать. Не уж так, не все там 200, а 200 постарайся посчитать. Удержалась на этом? Хорошо. В следующий день постарайся от лишней болтовни, каких-то пустых звонков, разговоров. То есть, когда у тебя цель немножко в этом деле не побыть, тогда все обстоятельства будут на тебя работать. И можно найти для этого время. И впустую его не использовать, а посвятить этому. А четко они будут показывать, какой у тебя был духовный план. Ты его выполнил или недовыполнил? Недовыполнил — будешь ругать. Перевыполнил — прибежишь к батюшке и скажешь: я ударник духовной жизни. То есть у тебя, так сказать, этот фон какой-то будет держаться. Ты будешь знать о том, что не расслабляйся. Это доза твоего духовного инсулина. Не добрал — будешь духовным инвалидом. Перебрать вы в молитве невозможно. Это будет складываться в холодильник инсулин. Положили, нужный момент, потом достали. Кто-то говорит: слушайте, или вот сейчас кто-то стоит думать: ничего себе, мы так это и замолиться можем, мы так и впились можем впасть. А епископ Игнатий говорит: кто не имеет постоянной молитвы, он уже в прелести. Он уже в прелести. Чему ум-то работает? Как пчела по одной капельке собирает. Вот так каждый Иисус молит, это капля меда в твой улей. Много меда не бывает. Кстати, кто-то мне говорит, мед не пропадает, да? Правда, нет? Да? Вот, мед не пропадает, да. Когда ослабели, мы этими будем, запасами, этими запасами будем питаться. Уж когда нет уже и силы, какая-то духовная еще проблема, это запас, он будет работать потом на тебя. Поэтому знай, что не молишься, ну ты ничего не собираешь. Молишься хоть по чуть-чуть, ты как мудрая пчела, изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день носишь в улей своего сердца по капельке божественный нектар, который есть в молитве Иисусова. Поэтому, милосерднейший Господи, помоги нам иметь усердие, иметь постоянство и начать с того, что мы начнем с трудовой молитвы. То есть начнем постепенно, постепенно, потихонечку, изо дня в день, устами, шепотом, растворяя свои домашние дела во время дороги, в магазин, на работу, разговаривая друг с другом, постепенно ее в уме повторять. Сначала устами, шепотом, а потом уже, когда это невозможно делать, тогда уже можно повторять ее в уме. Потихоньку, полегоньку, и так до следующей беседы. Богу нашему слава, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. А закончим одним стихотворением. Всякий час то призывающий имя Господне, глубже вникает в то, что ему поручено, действует эффективнее, не отторгая других от себя, а напротив, сближаясь с ними в Боге. Иисусова молитва превращает нас в людей для других, превращает нас в живые орудия мира Божьего, в источник примирения с ближними. Вот кто такой делатель Иисусовой молитвы. Живое орудие мира Божия, источник примирения с людьми. Богу нашему славу, всегда ныне присно и во веки веков. Аминь.
Вы слушали проповедь настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве игумена Мелхиседека об Иисусовой молитве.